ओम नमो भगवते वासुदेवाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाया। नारायणं नमस्कृत्य नरां चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत् नष्टाप्रयेषु भद्रेषु नित्यां भगवतसेवयां भागवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। Перед чтением Шримад-Бхагаватам, которое является единственным путем к победе, выразим свое почтение Верховному Господу Нараяне, лучшему из людей Нара-Нараяне, Риши, богине учености, матери Сарасвати, и Шри Вьясадеве, автору. Благодаря регулярному слушанию Шримад-Бхагаватам и служению чистому преданному Бхагавати, все то, что вызывает беспокойство в сердце, почти полностью уничтожается, и тогда любовное преданное служение трансцендентному Господу, воспеваем в возвышенных стихах, необратимо утверждается в сердце. А мы продолжаем с вами читать длинный комментарий к 36 стиху 9 главы 2 песни Шримад-Бхагаватам. Напоминаю, что это мы читаем чатуршлоком, 4 основных стиха Шримад-Бхагаватам. Вот, и сегодня у нас будет очередной фрагмент многостраничного комментария, но для напоминания мы вспомним базовый стих «Этава тева джигья сам таттва джигья судатмана анвая вятире кабьям яцья царватра сарвада». Тот, кто ищет высшую абсолютную истину, личность Бога, должен во что бы то ни стало продолжать свой поиск вплоть до достижения своей цели, всегда и везде, при любых обстоятельствах, как прямыми, так и косвенными методами. Вот. И тут уже предыдущие лекторы читали части комментариев. Значит, мне сегодня выделена часть комментария, которая начинается со слов «поэтому». Шримад-Бхагаватам снова и снова повторяет, что пока человеческое общество не поднимется на уровень бхакти-йоги, вся его деятельность заранее обречена на поражение. В Шримад-Бхагаватам сказано: «Прабхава астава дабудха джато яванна дигьянаста атмататвам яткрия астава тидамма новаи карматма камьена шарира бандхах». Шримад-Бхагаватам 5.5.5. До тех пор, пока человек не начнет интересоваться духовными ценностями, он будет терпеть поражение на жизненном пути и испытывать страдания, порожденные невежеством. Любые корыстные действия, карма, как греховные, так и благочестивые, влекут за собой последствия. Ум того, кто совершает такие действия, называется карматмака, что значит ум, оскверненный кармической деятельностью. Оскверненный ум затуманивает сознание живого существа, поэтому все, кто поглощен кармической деятельностью, обречены оставаться в темнице материального тела. Когда душа окутана пеленой гуны невежества, все ее помыслы устремляются к кармической деятельности, и она не понимает, в чем разница между индивидуальным и верховным живым существом. Поэтому до тех пор, пока в ней не пробудится любовь к Господу, Васудеве, то есть ко мне, это Кришна говорит, она будет вынуждена снова и снова рождаться в материальном теле. Это цитата из Бхагаватам 5.5.6, Ришабхадев говорит. Поэтому Шрила Джива Госвами Прабхупада, комментируя слова «Сарватра Сарвада», говорит: принципы бхакти-йоги преданного служения Господу универсальны, То есть бхакти-йогу рекомендуют все богооткровенные писания, она нужна повсюду, ее практикуют все авторитеты, она объясняет все причины и следствия и так далее. Чтобы подкрепить это утверждение свидетельствами богооткровенных писаний, он приводит стих из Скандапураны, где в рассказе о Брахме и Нараде говорится следующее. «Самсарисмин Махагоре Джанамритью Самакуле». Пуджанам Васудевася Таракам Валибхим Смритам. Из материального мира, где царит тьма, где живое существо преследует рождение и смерть и на каждом шагу подстерегает опасности, можно вырваться только с помощью трансцендентного любовного преданного служения Господу Васудеве. Эту истину признают все философы. Ом агьянати мирандасья агьянанджана шалакая чакшурунмритамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитамина бутале свайам рупа кадамахьям дадати свападантикам ванча калпата рубешча крипа синхупья эвача патитанам павани бьо вайшнави бьо намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама 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 Харе Харе Намо Вишнупадая Кришна Приштая Будалейши Мати Бхакти Виданта Свами Нити Намине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарины Нирвишеша Шуньявади Пашчатьядеша Тарины. Еще раз стих. Тот, кто ищет высшую абсолютную истину, личность Бога, должен во что бы то ни стало продолжать свой поиск вплоть до достижения своей цели всегда и везде при любых обстоятельствах, как прямыми, так и косвенными методами. Итак, Шримад Бхагаватам, Чатуршлока, четыре основных стиха. Весь остальной Бхагаватам является, по сути дела, расшифровкой этих четырех стихов, детализацией. Вот потому что эти четыре стиха провозглашают некие базовые принципы, но они могут быть простым людям непонятны в деталях, поэтому им это все необходимо в деталях разжевать. И, собственно говоря, этому и посвящены 18 тысяч стихов Шримад Бхагаватам, которые расшифровывают эти четыре основных. И мы можем вспомнить контекст, что значит, начало Чатуршлоки, как оно звучит, Кришна говорит Брахме, что все, что существовало до творения, это я. Все, что существует во время творения, это тоже я, и все, что останется после уничтожения, это тоже я. То есть в этом стихе он дает идею о том, что он не отличен от своих энергий, и поэтому, хотя мы не видим в материальном мире Бога прямо, мы видим его многообразные энергии. И любой разумный человек должен понимать, что у всего есть источник. Если вы видите воду, огонь, значит, ветер, землю, пространство, то есть все эти вот материальные стихии, то совершенно понятно, должно быть понятно разумному человеку, что они откуда-то берутся. Но вот особенностью мирского мышления является то, что люди наблюдают все это, видят материальный мир, материальные стихии, материальные законы, но у них не происходит логического вывода, что раз это есть, значит, откуда-то это взялось. Да? То есть, допустим, Веданта Сутра говорит, что Ом Джанмадея Сиат, ага, абсолютно истинное, то, из чего все исходит. То есть все, что мы видим, все, что там последствия, они исходят из причины, такова логика. Вот. Но современный человек, лишенный этого духовного образования, лишенный духовного благочестия, он видит абсолютно тот же самый вывод,
Вернее, они видят абсолютно те же самые вещи, но вывод делает совершенно другой. Он думает: о, отлично, столько всяких разных замечательных материальных элементов, чье, ничье, будет мое. Вот, то есть вот так действует обычно живое существо, и никак не возникает ощущение, что это откуда-то, да, сложные какие-то вещи, они всегда откуда-то берутся. И чтобы вы не взяли любую стихию, религии, там какие-то образования, созданные из материальных элементов, они сложные по своей структуре, то есть это не просто какие-то случайные вещи, да? Клетка организма, из которой состоит, так сказать, уже все наше тело, это очень сложные вещи. До конца даже только вот, ну, люди в 20 веке только-только начали разбираться, что такое клетка, насколько она сложная и так далее. То есть она не может быть просто результатом каких-то случайных соединений, вот, потому что от этого, от нее зависит все остальное. И поэтому разумный человек, видя многообразие мира, всех этих энергий, он делает выводы, что все это исходит от Бога. И в этом смысле этот стих становится понятен. Все, что существовало до творения, это я, все, что существует во время творения, это я, но представленное в материальном множестве. И после уничтожения этого мира опять остаюсь только я, как источник. Внешнее проявление заканчивается, но внутри Бога все это остается. Второй стих говорит о том, что раз, происходя из первого, раз все, что есть, это Бог, и во время творения, и до творения, и после уничтожения, то второй стих говорит: поэтому, Брахма, чтобы тебе не показалось привлекательным без связи со мной, знай, что это действие иллюзорной энергии, майя, отблеск света во тьме. Вот, то есть, если вы видите во тьме отблеск света, если увидели солнечный зайчик, значит, есть солнце. Не может существовать солнечный зайчик без солнца. И так, если вы в комнате на стене увидели вот это вот светлое пятнышко, которое солнце отразилось в зеркале или на каком-то стекле, и потом на стену спроецировалось, да, вот это вот мы называем солнечный зайчик. Если увидите солнечный зайчик, но даже не видите солнце, знайте, что солнце есть, даже если вы его не видите. Вот, поэтому второй стих, он является естественным продолжением первого, что все прямо или косвенно, Кришна говорит, связано со мной. Вот, и поэтому даже находясь в этом материальном мире, где меня прямо не видно, благодаря разуму ты должен понимать, что вот по этим косвенным проявлениям, по этим косвенным следам ты можешь прийти к первоисточнику. Да? А в третьем стихе он говорит, что как элементы входят в материальный мир и не входят в него, одновременно точно так же и я вхожу в этот материальный мир и не вхожу. То есть нам кажется, а что такое материальные элементы, что значит они не входят в материальный мир? Дело в том, что они существуют в своем изначальном, как прототипе, то есть духовный мир, в нем тоже присутствует и вода, и земля, и воздух, и огонь, но это все духовные стихии, прототипы, а в материальном мире все то же самое, просто присутствует уже в виде таких вот грубых, осязаемых для нас энергий. Да? Вот. И так он говорит, что я вхожу во все и не вхожу во все одновременно. Этот третий стих, он фактически является в такой форме семени, кратким изложением философии Ачинти Абхеда Абхеда Татва, вот, что Господь одновременно един со своими энергиями и отличен от них. То есть это третий стих, это некий парафраз на первый стих, просто другими словами немножечко. То есть опять же это нужно для того, чтобы живое существо понимало, что где бы мы ни находились, мы всегда находимся в Боге. Но те проявления материального мира, которые мы видим, невежество, страсть и так далее, они являются косвенными проявлениями этого материального мира, потому что у живых существ, вернее, косвенными проявлениями Бога, потому что у живых существ, которые находятся в этом мире, есть желания, которые можно осуществить только при помощи этих двух низших гун. То есть живые существа приходят в материальный мир с какими-то вот такими низменными желаниями. Поэтому эти гуны существуют не просто так, а они нужны именно для того, чтобы осуществить желание живых существ вот такого рода, да, желание в страсти, желание в невежестве, для этого требуются определенные гуны. Вот. И Господь, как источник всего, предоставляет все эти вещи. Поэтому эти вот низменные проявления материального мира – это тоже Бог, но в косвенном виде, не прямо, через материальную природу. Вот. И в четвертом стихе, который мы сейчас изучаем, Здесь Кришна говорит, поэтому, если ты ищешь абсолютную истину, личность Бога, источник всего, продолжай искать ее всегда и везде, при всех обстоятельствах, как прямыми, так и косвенными путями. То есть смысл в том, что стремление живого существа к абсолюту, оно естественно и закономерно, потому что душа является частицей Бога, вот, и поэтому у нее всегда есть интерес найти свой первоисток. Допустим, многие, да практически все дети, которые попали где-нибудь там, ну, в детдом, да, допустим, они остались без родителей, или родители их бросили и так далее. И вот они вырастают, допустим, там под присмотром воспитателей и так далее, и у каждого из них есть вот эта внутренняя идея, а кто же мои мама и папа изначально, хочется найти, понимаете? Это естественное стремление, значит, вот живого существа найти свой первоисток. Вот, и поскольку джива является амшей или частицей Бога, вот то стремление к Богу является естественным. Но в материальном мире, поскольку живые существа покрыты вот этими материальными влияниями, заморочены своей кармой, всеми материальными желаниями, то эта материальная природа постоянно отвлекает нас от этого поиска. И поэтому, хотя живое существо стремится к совершенству в материальном мире также, оно мыслит об этом совершенстве искаженным образом. Допустим, человек, который считает себя физическим телом, он думает, что совершенство – это, допустим, сделать свое тело максимально красивым, максимально сильным. Вот, поэтому он занимается там, физкультурой, фитнесом там, и так далее. То есть все, ходит в спортзал, ходит в какие-нибудь там салоны красоты. То есть для него совершенство – это некий культ тела, если он считает себя физическим телом. Вот, если человек какой-то более тонкой организации, он скорее себя отождествляет, допустим, со своим тонким телом, с умом. Для него совершенство – это совершенство творчества, допустим, совершенство знаний. Он много читает, изучает, пытается понять мир. Вот, он пытается выразить себя в творчестве, он там что-то пишет, рисует, сочиняет там, и так далее. Вот, то есть такая более тонкая деятельность, которая показывает силу его тонкого тела, насколько он хороший такой творец, да, на тонком уровне, допустим. Вот, а люди, которые уже, или, допустим, развязки, если он с такими немножко йогическими склонностями, то тогда его совершенство будет достижением мистических совершенств. Он будет там, как можно влиять на этот мир, там, не знаю, там, кого-нибудь гипнотизировать, манипулировать, там, развивать какие-то мистические силы, видения. Он, значит, открывает себе там все эти разные чакры, мистические способности и так далее. То есть для него совершенство выглядит вот так. На тонком таком вот оккультном уровне. Он пытается там, значит, на тонком уровне, как мне говорят, соединяться с космосом, посылает свои сигналы Вселенной, что-то там получает обратно, или ему кажется, что он получает. То есть его реализация, она происходит вот в этой тонкой такой оккультной, мистической сфере. Вот. А когда человек понимает уже в процессе постепенной эволюции и правильного духовного общения, что он является душа, частица Бога, тогда его совершенство и выглядит как стремление к Богу, и бхакти в этом плане или отношения с Кришной, любовные отношения с Кришной, это и есть как раз кульминация вот этого вот, ну, совершенства, да, вот когда живое существо оставляет все свои вот эти вот ложные амбиции, попытки доказать другим, что вот он великий, да, произвести на всех впечатление либо своим физическим телом, красотой или какой-то силой, да, или какими-то своими физическими достижениями, смотрите, какой там небоскреб построил, или дом, или что-то там еще, вот, или сколько я там денег накопил, я самый богатый человек на земле. То есть у него вот эта вот идея произвести впечатление на людей своими какими-то внешними достижениями, она уже уходит, и он понимает также, что какие-то вот его тонкие способности, его разум, его творчество и прочие вещи, это все тоже не он, а отражение Бога в нем. Вот когда он постепенно все вот эти вот этапы проходит, его гордыня его ложное эго уходит в сторону, и он понимает, все вот это вот величие, вся та сила, вся красота, которую я демонстрировал внешне, или весь этот разум, какие-то творческие способности, которые были проявлением моего тонкого тела, это все проявление разнообразных энергий Бога во мне. И вот теперь, когда он приходит к самому Богу, который является источником и силы, и красоты, и знания, и всех этих вот творческих проявлений, он понимает, ну вот, я действовал как отражение. В этом материальном мире я пытался просто отражать качество Бога и присваивал все это себе по невежеству. Думал, что это я великий, да, то есть вот так вот обусловленное сознание наше работает. И когда человек при помощи духовного знания постепенно от всех вот этих вот иллюзий отказывается, уходит, он начинает видеть именно сам источник, вот эту вот прекрасную, сильную, умную, значит, славную, богатую личность, источник всех этих энергий. Вот, и каково же теперь мое положение? Если я всегда был, пытался быть, да, сильным, богатым, красивым, умным, славным, там, свободным, отреченным, да, то вот теперь, когда я увидел источник всего этого, теперь моя роль по отношению к нему какая? Вот это вот самый главный вопрос. Я должен с ним слиться или я должен стать частью его какого-то вот окружения, которое участвует с ним вот в этих вот любовных играх. Вот это вот основной ключевой вопрос, на который живое существо должно дать себе ответ. Вот. И мы вот сегодня прочитали, да, фрагмент комментария, где говорится до этого, фрагмент комментария, который мне достался, он начинается со слов «поэтому», да? А почему «поэтому»? То есть говорится, что поэтому Шримад Бхагаватам провозглашает, что уровень бхакти-йоги, он как бы является наилучшим для всех живых существ, все остальные виды деятельности, которые с бхакти не связаны, они пропагают, обречены на поражение. И почему «поэтому»? Потому что до этого здесь комментарий Прабхупада писал, что, значит, в результате в обществе складывается ситуация, когда все достижения науки используются для выяснения отношений между кошками и собаками, имеется в виду между людьми, которые на уровне кошек и собак, которые дерутся друг с другом за чувство наслаждения. Знания, накопленные в науке и философии, все достижения в сфере экономики, религии, изящных искусств, национальных культур и все великие свершения человечества идут прахом, поскольку их используют в качестве украшений для мертвецов. И теперь говорит, вот поэтому бхакти является приоритетом. Что значит украшение для мертвецов? Мертвец – это что такое? Это физическое тело, да, это вот внешняя какая-то культура, которая без души, без живого существа, она не проявляет признаков жизни. И мы знаем, что каким бы ни был, так сказать, красивым гроб, как бы хорошо ни был там одет и украшен этот, так сказать, почивший человек, вот, как только его закопают в землю, все, значит, уже там другие живые существа, им наплевать на всю эту красоту, а для них это будет просто пища. Да? Вот, то есть, поэтому Прабхупада говорит, что когда мы используем и внешние достижения, и внутренние, но сложной целью, все это, как говорится, идет прахом. Вот потому что это то, что не связывает нас с Верховным Господом. Он говорит, вот поэтому бхакти, как единственный процесс, который связывает нас с Богом напрямую, он и является той самой спасительной нитью или этим спасительным каналом, через который живое существо получает вот эту вот духовную пищу, знания, эмоции, силы, вдохновения и духовно постепенно восстанавливается. Итак, здесь важная еще идея, это то, что к этой абсолютной истине можно прийти прямым путем, можно прийти косвенным. И здесь Кришна говорит, так или иначе, всегда и везде, при всех обстоятельствах, ищи абсолютную истину, как прямыми, так и косвенными путями. И бхакти – это непосредственно прямой путь. То есть тебе говорят, вот ты душа, частица Бога, вот сам Бог, вот связующий процесс бхакти – вперед из песни, значит, пой Хари Кришна и давай, так сказать, двигайся в этом направлении. Это прямой путь. Проблема состоит в том, что далеко не все его могут оценить и принять. Вот, потому что для того, чтобы этот прямой путь оценить и принять, нужно быть внутренне готовым. Вот, и мы знаем, что для этого требуется большое накопление бхакти сукрити, благочестия, которое питает веру в этот путь. Вот, и на основе этой веры уже из шрадхи вытекает все остальное. Вот на основе веры я вступаю в садху-сангу, в общение со своими, так сказать, единоверцами. Они вовлекают меня в процесс баджана-крии, служения. В процессе этого баджана-крии мы очищаемся от анартх, анартха-неврити. А когда живое существо избавилось от всех своих материальных привязанностей, анартха-неврити, она становится ништха, твердым. Вот когда она становится твердым и устойчивым, ум никуда больше не отклоняется, оно может погрузиться в Кришну и испытать вкус, ручи. То есть мы погружаемся в Кришну на начальном этапе и на более высоких этапах, но результат разный, потому что на начальных этапах наш ум, по сути дела, в Кришну погрузиться-то не может. Вот, то есть мы просто бегаем вокруг Кришны, потому что много отвлекающих факторов. Да? И только когда человек становится ништха, твердым, то есть все вот эти вот отвлекающие факторы, анартхи ушли, тогда он может сосредоточиться на Боге. И когда он сосредоточится на Боге, то он получает вкус, потому что из Бога этот вкус исходит. Да? Потом этот вкус развивается, сакти, бхава, према, то есть до уже состояния вот этой вот чистой любви. Итак, это бхакти, прямой путь, который вот запускается наличием шрадхи или веры, а вера произрастает из благочестия. Но поскольку у большинства людей определенный дефицит в этом плане, то существуют и косвенные пути. То, что это дефицит, это очень легко понять. Вот просто пойдите, так сказать, на улицу, попробуйте людям поговорить о Кришне, там книги пораспространять. Вы тут же увидите дефицит. Люди говорят, времени нет, денег нет, интереса нет, то есть чего-то у них нет. То есть чего бы у них не было, это фактически означает, человек говорит, у меня нет бхакти сукрити. Он таких слов не знает, понимаете? И он говорит, нет денег, нет времени, нет желания, нет интереса. А по сути дела, все то, что он говорит, у меня нет того, нет никакого интереса, это означает, у меня нет бхакти сукрити. То есть, другими словами, я не квалифицирован все это принять. Понимаете? Он нас как бы отшивает своими аргументами и тем самым сам себе ставит диагноз. Говорит, у меня нету бхакти сукрити. Понимаете? Вот, книжку даже простую не может купить. Говорит, ну извините, денег вообще нету, понимаете? То есть ничего нет, ничего нет. То есть и вот с такими, когда неквалифицированными людьми имеешь дело, что остается? То есть они вот этот прямой путь не могут принять. Ну единственное, что все могут принять, конечно, это просад. Да? Вот, то есть тут они все рады и готовы, так сказать, и даже не против добавку получить. Вот, и поэтому, кроме этого прямого пути, существует также вот этот вот косвенный путь, который состоит фактически из таких компонентов, как карма-канда, карма-канда, потом выше, более высокая ступень гьяна-канда, вот, и в конце концов бхакти-канда. То есть, если взять базовый, так сказать, вот уровень людей, чем они интересуются, что они хотят? Они хотят какого-то блага для тела, да? Они хотят, чтобы они были здоровы, чтобы у них была там хорошая семья, нормальные дети, чтобы отношения хорошо строились. Поэтому людей естественным образом интересует здоровье, психология, там, семейные вопросы, какие-то социальные вопросы, вопросы гармонии, там, какой-то политики, как создать совершенное общество и так далее. Вот. И поэтому вот эти все потребности людей закрывают косвенный путь, который называется карма-канда, или Прабхупада чаще, так сказать, использовал термин варнашрама-дхарма. То есть фактически это удовлетворение потребностей человеческого тела и ума благочестивым образом, то есть на основе вед. То есть мы видим, что сейчас люди пытаются делать то же самое, но они это делают не на основе вед. Они это делают, как раз они говорят, у нас есть наука, веды нам не нужны. Вот, они говорят, ну, знание, конечно, хорошо, да, то есть без знания никуда. Вот, но знание, допустим, вот такое атеистическое, да, оно приводит к тому, что люди становятся все более и более демоничными по своей природе. В то время как то же самое материалистическое знание, взятое из вед, оно делает людей все более и более благочестивым. Почему? Потому что веды пронизаны ритуалом, они пронизаны ягией, они пронизаны тапой, они пронизаны даной. Вот, то есть они пронизаны всеми элементами дхармы. И поэтому человек вроде бы занимается мирской деятельностью, у него семья, работа, что-то там еще, но постепенно он приходит к духовным идеям. Вот это правильный ведический материализм, или вот это вот варна-ашрама, или карма-канда, косвенный путь, когда человек сразу бхакти оценить не может из-за вот какой-то такой своей, ну, духовной нищеты, что называется, да, но он может постепенно вот это вот сукрити, благочестие накопить, действуя в материальной сфере, но правильно, на основе вед. А на основе вед означает, что как-то все там, если не прямо с Богом, хотя бы там с полубогами связаны, какие-то элементы поклонения, утром пуджа, вечером пуджа, там ты идешь мимо какого-то храма, ты выражаешь почтение там, сям, то есть ты постоянно как бы накапливаешь это сукрити, одному поклонился, другому поклонился, туда пожертвовал, здесь пожертвовал, там что-то еще, вот на время какого-нибудь праздника, там пост до обеда совершил и прочие, прочие какие-то вот такие вот мелочи, они все складываются, копятся, и в конце концов у человека накапливается вот это вот бхакти-сукрити, и развивается вера в более высокий процесс, в процесс бхакти. Он понимает, что все вот это вот там карма-канда, гьяна-канда, это все, конечно, хорошо, но это все удовлетворяет интересы физического тела и тонкого тела, да, а как насчет души, да, то есть, но для того, чтобы эти вот все моменты оценить, нужно находиться на более высоком уровне. Поэтому Кришна говорит, ищи абсолютную истину как прямыми, так и косвенными путями. Прямой путь для тех людей, которые квалифицированы, которые готовы, которые сейчас имеют этот вот запас сукрити, они имеют веру в бхакти-шастры, в тексты, связанные как раз именно с прямым поклонением Богу. Все остальные, хорошо, значит, вы не можете этого, слушайте там семинары по аюрведе, по ведической психологии, по семейным отношениям, то все. Это больше соответствует интересам людей, их нынешнему уровню, да? Вот. Но поскольку все это пронизано духовно, знанием, ведическим знанием, то цепляясь там за какие-то вот такие вещи, живое существо постепенно приходит к Богу. Как, допустим, рыба, она видит крючок, и она видит червячка, да, то есть она не думает, что сейчас она окажется в другой стихии, да, она просто клюет на свои интересы, все, вот она клюнула, а оказалась вообще в другом мире, понимаете, ее там рыбак подсек и вообще там вытащил. Вот точно так же Кришна развешивает разных червячков, так сказать, кому что интересно, психология, аюрведа, там то все, другие вопросы, там семья, астрология. Люди клюют на этих червячков, но поскольку это все связано с Кришной, то в конце концов Кришна их выдергивает, и они оказываются в духовной реальности. Вот, то есть, ну, это происходит, скажем так, естественным образом. Вот, поэтому здесь, как говорится, многообразие вариантов, да, и мы видим, что большая часть людей, они, в общем-то, не против духовности, душа, никто же не против души, да, слово душа, нормальное слово, оно не считается там никаким там ни ругательным, ни оскорбительным, все как раз понимают, что духовное – это что-то возвышенное, то есть слово такое есть, да, в словаре у людей, они используют все это, но что это фактически значит, они мало понимают или вообще не понимают, вот, и поэтому они говорят, ну, это духовное, там, это пока не для меня, я вот такой там приземленный, материалистичный и так далее. Да, но если даже эта материалистичная культура пронизана все-таки духовным знанием, то есть это не плод просто какой-то вот современной науки, а это все-таки знание, пронизанное ведами. В этом принципиальное отличие современного материализма и ведического материализма. Современный материализм основан на безбожии. Ведический материализм основан как раз на ведах, где вот так вот не прямо, так косвенно присутствуют какие-то элементы духовной культуры. Вот, поэтому здесь вот такие вот варианты предлагаются, что тот, кто не может прямо прийти, пусть он придет косвенно. Да? Иногда мы слышим, что там преданные некоторые там ругают, вот там какая-то косвенная проповедь, всякие глупости, примите Кришну, никаких гвоздей. Замечательно, но мы видим, что не все это могут. Вот, поэтому, по большому счету, вся ведическая культура – это не что иное, как большая косвенная проповедь, вот, которая постепенно подводит людей уже к вот этому венцу, сливки ведической культуры, это вайшнавская культура. То есть вайшнавская и ведическая культура, они не равны между собой. То есть вайшнавская культура является надстройкой, то есть сливки вышли из молока, но сливки это не молоко, потому что в молоке все-таки больше воды, а в сливках воды меньше. Там концентрат уже вот самого, так сказать, основного продукта. Поэтому вроде бы это все из одной среды, но по концентрации духовности вайшнавская культура – это сливки, это вершина. Ведическая культура, в ней больше воды, она больше разбавлена материализмом, именно потому, что люди хотят этого материализма, и поэтому такая как бы им уловка. Да? Вот. И также вот мы говорили уже неоднократно об этом, что Шрила Прабхупада начинал с того, что дал преданным прямой путь, непосредственно начало, да, воспевания, книги, вот такие вещи, да, чисто без каких-то там элементов даже вот этой внешней ведической культуры, а постепенно он добавлял, потому что он видел, что люди не способны следовать просто одному воспеванию, как Харидас Тхакур, и поэтому он добавлял все эти элементы, появились храмы божества, вот это уже панчаратрика, то есть культура гуны благости постепенная, да, вот, потом, значит, стали появляться прихожане вокруг храмов, потому что жить в храме это экстремально, не все могут жить в храме, да? Вот, и поэтому человек пожил в храме какой-то, говорит, не, мне нужен какой-то более щадящий режим, буду-ка я жить возле храма, да. Он тоже преданный, но у него стандарты пониже, потому что он не может там вставать там, допустим, в 3 утра или что-то там еще, быть на мангаларате, ну, в общем, как бы для него это слишком концентрировано, ему какой-то более щадящий режим нужен. Вот, поэтому все, появляется, значит, вот это вот окружение определенное храма со своими какими-то стандартами, более низкими, но, тем не менее, люди тянутся, они все равно тянутся, они бывают в храме, они там что-то пытаются делать, участвовать во всем этом. Вот. И, значит, эти прихожане каким-то образом должны быть организованы, Прабхупада говорил, кто как. В Индии это программа вот этого пожизненного членства, допустим, в западном мире это всякие какие-нибудь там намахаты, бхакти-врикши и так далее. Вот. И уже ближе к концу Прабхупада говорил, а теперь нам нужно широкое общество вайшнава, да, он говорил об этой дайви варнашами. А что такое дайви варнашами? Это тоже, собственно говоря, духовное общество, где мы стремимся к Богу, но при этом как бы даем определенную как бы возможность развиваться себе материально в рамках своей варны, яшмы и так далее. Да, это самая, пожалуй, сложная программа. Вот. Но, тем не менее, мы видим на примере вот этой вот тактики, которую Шрила Прабхупада, в общем-то, практиковал, добавляя какие-то элементы, все более и более грубо материальные к своей вот этой вот программе, именно потому, что он видел, что на таком чистом прямом пути бхакти могут удерживаться не так много людей, поэтому нужны вот эти вот различные программы поддержки, которые учитывают их вот эти вот, их материальную природу, их материальные желания и так далее. При этом цели у них остаются духовные, но стандарты их жизни должны соответствовать их квалификации. Вот, поэтому Кришна и говорит в этом стихе, что если ты ищешь абсолютную истину, личность Бога, продолжай искать ее всегда и везде, при всех обстоятельствах, как прямыми, так и косвенными путями. Хари Кришна. Да.
Спасибо огромное за лекцию, она очень напоминает, что можно идти к Кришне и прямым способом. Я хотела, знаете, вот, уточнить такой момент. Вы сказали, что есть ведическая культура, а есть вайшнавская культура. И вот правильно ли я понимаю, что разница между этими культурами заключается в том, что ну, внешне это может быть знаково, а вайшнавская.
Нет, она даже внешне по-разному выглядит. Допустим, ведическая культура это вот включает поклонение всем полубогам там, и так далее. Вайшнавская культура только Кришне поклоняется. Поэтому даже внешне есть отличие.
Только Кришне. Мы вот видим, что ИСКОН есть тоже здесь можно увидеть прямой путь. И ну, внешне похоже как на косвенный путь, где что-то тоже делают, там где-то и на алтаре кто-то появляется, и из полубогов. все-таки вот как отличить, ну, для себя даже, да, вот если я не могу идти длинным путем внутри тьма, и я добавляю какие-то элементы, я не отклоняюсь от бхакти, это все-таки бхакти-йога, или я уже занимаюсь чем-то другим в своей практике?
С точки зрения чистого бхакти это выглядит как отклонение. Вот. Но с точки зрения перспективы, поскольку цели ваши не меняли, то это означает, что вы начинаете с каких-то таких компромиссных вариантов и потом приходите уже к чистому бескомпромиссному варианту. Вот. То есть в строгом смысле слова, допустим, если вы находитесь на вершине, да, вот вершина Эвереста, да, вот теперь любой шаг, куда бы его ни делали, на север, на юг, на восток, на запад, это будет шаг вниз, правильно? То есть это будет некий компромисс по отношению к точке вершины, правильно? Вот, но поскольку, допустим, вы не можете, ни один альпинист, он не может покорить Эверест сразу, раз и все, одним скачком, да? То есть он проходит через какие-то определенные этапы, какой-то высоты он достиг, он там адаптируется, отдыхает, готовится к новому какому-то восхождению и так далее. Потом что-то еще прошел, еще он отдыхает, потому что там все более разреженная атмосфера, там все сложнее и сложнее. Вот, то есть никто не может это вот так вот просто раз и все сделать. Вот, то есть поэтому это все разбито на определенные этапы, точно так же и, допустим, человек пришел в храм, да, вот он там говорит, я хочу у вас жить, все, я буду в брахмачари, да, все какое-то количество лет он там пожил, потом он, значит, чувствует, что не может жить как брахмачари, он говорит, я хочу жениться. И теперь вопрос, по отношению к вашему брахмачари, это будет, скажем, каким-то компромиссным отклонением или нет? Да, конечно. Вот, но это компромисс и отклонение, которое предусмотрено в ведах. Поэтому веды говорят, допустим, есть два типа брахмачари. Наиштхи брахмачари, которые никогда не вступают в брак, и упакурвана брахмачари, которые в течение времени женятся. Да. Вот, то есть человек получил вот это вот определенное знание, какое-то вливание, образование в этом ашраме брахмачари. И теперь есть небольшое количество людей, которые могут продолжать дальше, вот так вот, никуда не отклоняясь. А большая часть людей, они вступают в семейные отношения, и постепенно, проходя вот этот вот какой-то этап, они опять потом, значит, подходят к этому уровню отрешенности через ванапрасху там, и так далее. Да? Вот, то есть, поэтому смысл не в том, является ли это каким-то таким временным отклонением, мы это все определяем по цели. Если цель человека не изменилась, то это не отклонение, а это временный компромисс с материальной природой. Это тактика, тактическая уловка, можно сказать, понимаете? То есть без изменения стратегии, стратегия достижения Кришны. Но это тактическая уловка, как говорят, какое-нибудь там временное отступление там, или что-то еще. При этом цель, как победа, она никуда не девается. Да? Но вот ситуация сейчас требует временного какого-то там обходного маневра там, или даже какого-то отступления. Вот, поэтому на каком-то коротком промежутке времени это может казаться как некий компромисс или отклонение. Но если мы смотрим на вещи в перспективе, что человек не потерял цель его та же самая, то это просто, скажем так, тактический маневр временный. Вот и все. Классический праврити марк – это кармаканда, то есть вот такой вот долгий путь изживания своих материальных привязанностей через многие жизни и так далее. А классический неврити марк – это вот прямо, как говорится, человек взял курс и все, да, то есть он уже как бы взлетает, взлетная полоса. Но до взлетной полосы тоже доехать надо, правильно? Поэтому самолет, он же не прямо от аэропорта взлетает, он едет какое-то время, да, значит, там, и потом, когда он уже выходит на взлетную полосу, теперь он уже разгоняется и летит. Вот, поэтому то же самое, проверите марк, это как бы такой вот постепенный разгон, постепенный как бы вот выход на прямой путь. Вот, а шудха бхакти или чистое преданное служение, это вот сразу, как говорится, вертикальный взлет. Вот как есть такие истребители с вертикальным взлетом, даже разгон не нужен, или минимальный абсолютно, раз и полетел. Но это редкий случай. Да? Вот, поэтому здесь нам не нужно заморачиваться какими-то, знаете, как это называть, репутационными вопросами. То есть репутационные вопросы, это вот как я выгляжу в глазах других, хочешь, что люди подумают, что я там куда-то там отклонился, или я спасовал там, или там куда-то в сторону пошел. Это репутационные вопросы, которые к духовной жизни вообще никакого отношения не имеют. Как мы там выглядим в глазах других, не важно. А важно, как мы выглядим в глазах Кришны. Вот, то есть если он видит, что мы, значит, продолжаем двигаться к нему, то этот путь, он тоже к нему, тоже этот путь им проложен, понимаете? Поэтому Кришна говорит: «Мама вартана вартанте мануша партха сарваша». Каждый во всем идет моим путем, какой бы это ни был путь, там, праврити или неврити, то есть это все пути, ведущие к Богу. Вот, поэтому это вопрос исключительно квалификации. Какая у кого адхикара, квалификация, такой путь. Если у человека нету квалификации на что-то более высокое, но он пытается этому следовать, он просто упадет. Все. И об этом сказано в Бхагаватам прямо. Это называется парадхарма. Когда человек пытается имитировать обязанности других людей, когда там, допустим, грехаска, пытается жить как саньяси, все. Его семейная жизнь будет разрушена, и он деградирует. Все. Потому что грехаска должен жить как грехаска. Вот. Поэтому не нужно никогда пытаться делать то, что мы не можем делать. Да? И в третьей главе Бхагавад-гиты Кришна говорит: тот, кто медитирует внутри на объекты чувств, а внешне удерживает свои чувства от деятельности, тот сам себя обманывает, называется притворщиком. Вот. Поэтому нужно четко понимать, какая адхикара, такой процесс. Но все время как бы не терять из головы цель, понимаете? А цель все-таки подниматься. Быстро подниматься или медленно подниматься, это уже вопрос квалификации. Но цель не должна меняться, в этом смысл.
Спасибо. И вот вы тогда говорили, что некоторые люди отвечают очень сильно за физическое тело, другие там за тонким. И вот, наконец, душа ее функционирует, не душа, а сознание функционирует, неужели как бы для души. И такое может сложиться впечатление, что человек, который обрел это сознание, он пренебрегает физическим своим телом или каким-то творческим своим. А вот как на самом деле преданный относится к телу и...
Нигде не говорится, что нужно пренебрегать. Наоборот, Рупа Госвами говорит: вот Анастактасия Вишаян, Ятандхарча, Упаюнджадага, Нирбанха, Кришна, Сам Банхиюк, там Вайраги, Ущете, что поскольку все связано с Кришной, все, вот, то нет ничего, что мы должны выкинуть. То есть эти вещи можно связать с Кришной, потому что они, это называется Юкта Вайраги, то есть истинное отречение, деятельное отречение. Отречение в деятельности, а не отречение в бездеятельности, понимаете?
Да, и вот видно, что махараджи, например, они занимаются йогой, делают пранаяму, какие-то вот даже там, массажи ходят. Вот как это вот просто приходит разум, как правильно следить за телом, да, за своим тонким каким-то вот телом. Это все приходит естественным образом, то есть мы не специально там не...
Почему приходит? Это все как бы и так уже прописано. Это не то, что я должен там думал, через 30 лет додумался, что мне надо есть, что мне надо спать, что там, мне там какой-то нужен массаж. Нет, это все с самого начала очевидно известно. Понимаете? Ведическая культура все эти вещи прописывает с самого начала. Это вайшнавы некоторые, которые думают: а, я не тело, все, значит, тело нужно полностью игнорировать, не есть, не спать вообще, ничего ему не давать. Да? Ну, однажды тело, так сказать, постучится, скажет: эй, ты забыл кое-что, мне вот надо то. Вот, поэтому это только такие немножко, вот, знаете, всадники без головы, которые вот, сказать, непонятно как живут, потом им задним числом приходит: о, оказывается, у меня, я, конечно, не тело, но тело-то у меня есть, вот, ему нужно то и это. Вот, это неправильно. Правильно с самого начала понимать потребности своего и физического, и тонкого тела и удовлетворять их в рамках дхармы. Вот и все.
А вот процесс избавления от материальных желаний...
А, какой процесс?
Процесс избавления от материальных привязанностей.
Процесс избавления от материальных привязанностей.
Да, от каких-то желаний. У меня такое ощущение возникает, что это происходит по милости. То есть очищение по милости, по очищению и по общению. То есть кто нас окружает, какая атмосфера нас окружает. Да? сказала, это собственный выбор. То есть милость, общение, собственный выбор и очищение сердца. Да? Это четыре фактора. И еще плюс еще это, знаете, как в гороскопе появляется какой-то другой период. Тоже это пятый фактор.
В гороскопе появляется другой период. На самом деле все эти вещи связаны, но ключевым фактором является само желание очищаться. То есть, когда человек имеет какие-то определенные материальные желания, которые он понимает, что является препятствием на пути его духовного развития, правильное отношение к ним – это что с этим нужно покончить. Это то же самое, как человек, который узнает, что у него есть некоторая болезнь, вот, естественным желанием является ее вылечить. То есть некоторые болезни как-то, так сказать, быстро уходят, а некоторые долго уходят. Но главное желание, то есть когда будет помогать медицина, доктор и так далее, когда пациент хочет вылечиться. Если он не хочет вылечиться, ему никто не поможет, понимаете? Вот, поэтому вот это вот первый пункт. Итак, я хочу вылечиться, потому что я понимаю, что материальные желания – это и есть форма материальной болезни, которая продолжает мое материальное существование. Вот. А теперь уже остальное мне в помощь. Да? Общение, значит, какая-то практика, и в том числе и какие-то там периоды астрологические, в какие-то периоды что-то легче, сложнее, все это меняется, переключается. Это законы времени. Вот. Поэтому здесь все в совокупности нужно рассматривать, но главный этот пусковой импульс – это желание от этого освободиться. А как Кришна уже поможет нам в этом вопросе через какую-то сангу, через там, какое-то личное понимание и так далее – это уже детали. Некоторые люди, они просто как бы на ментальном уровне все это как бы прожевывают, визуализируют, выплевывают и забывают. А кто-то так не может, поэтому ему нужно пройти во внешней среде, допустим, через какие-то определенные процессы. Вот, и тут уже у кого карма позволяет пройти через все это, он проходит. У кого-то, ну, как говорится, нет кармы, да, на какие-то вещи, там, на семейную жизнь, на богатство, на что-то еще, а желания, допустим, с этим связаны, вот, то здесь два варианта. Либо, как говорится, жди следующей жизни, зарабатывая благочестие, чтобы все это осуществилось, либо на ментальном уровне все эти вещи отрабатывая, приходи, визуализируй, смотри на эти вещи с позиции духовного знания, понимай, что, в общем-то, так сказать, никакого особенного блага от этого не будет, выводы уже известны, но ты к этим выводам можешь прийти, либо вот пройдя через ментальную работу, внутреннюю, либо вот проживя это все в грубом, как говорится, варианте, да, кармическом. Вот, поэтому те, у кого нет кармической возможности осуществить свои желания, вот, у них два варианта. Либо дождаться этой кармической возможности в следующей жизни, либо на ментальном уровне вот это все, как говорится, отработать, увидеть, представить себе, визуализировать самый лучший вариант, какой только мог бы быть, да, и к чему он все равно приведет, да, поскольку есть сила времени и так далее. Вот, поэтому либо так, либо эдак. Да.
Благодарю за чудесное откровение. У меня, знаете, поймался мне на мысль, что если я вступаю на путь.
Если что?
Если я нахожусь именно в качестве вайшнава, я из себя преобразовываю такого артиста, который только поет, танцует и снова поет, еще снова танцует. Я стал внутри себя искать. Я же люблю земледелие, там, другие виды деятельности, но вершина служения, я понял, что надо быть профессионалом воспевания, профессионалом. Ну, тут немножко.
Я понял, вопрос в чем? Вопрос в чем? Если вы земледелец, то будьте земледельцем для Кришны. Если земледелец решил стать артистом, ну, неизвестно, что у него получится. Вот. Артисты – это люди, у которых их и так видно, понимаете? Это и так люди, у которых все легко получается. Вот. Петь, играть, танцевать и так далее – это у них в природе. Вот. Человек, который к этим вещам не склонен, но пытается это делать, ну, из него, как говорится, профессионал точно не выйдет. Вот. Поэтому он может в этих процессах участвовать, ну, как говорится, вторым голосом, не первым. Вот. Поэтому очень важно понять свою природу, если вы склонны к земледелию, ну и будьте земледельцем для Кришны. В конце концов, Кришна говорит, обязанность вайши, это что, Криши, Горакши, да, пахать землю, защищать коров там и так далее. Вот, поэтому здесь мы видим какие-то звезды перед нами, тут поют, проповедуют, танцуют, что-то такое там делают прямо для божеств. Вот, и иногда бывает такая вот ситуация, что я тоже таким хочу быть. Ну хорошо, если у тебя потенциал есть, становись. А если такого потенциала нет, то не надо это все имитировать, делай что-то свое. В конце концов, певцам и танцорам тоже что-то есть нужно. А что же они будут есть, если вы, как землепашец, допустим, там не сделаете этого? Вот. Поэтому это же не духовный мир, где все там пляшут и поют, и ничего им не надо, и питаются духовной энергией. Понимаете, в материальном мире здесь все-таки требуется полный цикл, полное производство. Вот. Вот. И если вы пели, так сказать, там себе и танцевали, и повара делали все то же самое вместе с вами, да, вместо того, чтобы готовить пир или обед. Вот теперь приходит время пира, он говорит, извините, мы все тоже пели и танцевали вместе с вами. Просад не готов, будьте довольны вот, чисто духовной пищей. Да. Я думаю, что это многим не понравится. Вот, поэтому и существует определенное разделение труда, когда одни делают одно для Кришны, другие делают другое для Кришны. Понимаете? Вот, повара там кашеварят и слушают, как одни поют киртан, а эти поют киртан, а потом принимают просад, который готовили повара. Все, интеграция, взаимодействие, понимаете? А если все мы, так сказать, какую-то одну деятельность погрузимся, то это будет неправильно, то есть это будет недееспособное общество. На этом закончим. Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Хари Кришна.